Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, в начале вопрос. Скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, надо стимулировать бизнесменов, которые уехали за пределы нашей Родины, на возврат? Или этого делать не стоит? Вариант первый. Да, нужно их стимулировать. 8-495-134-27-35. Вариант 2. Нет, стимулировать их не нужно. Если хотят, пускай едут на свой страх и риск. 8-495-134-27-36. Наконец, вариант третий. Пускай сидят, где сидят, и не чирикают. 8-495-134-21-37. Еще раз повторяю. 134-27-35 надо стимулировать на возврат с деньгами. 134-27-36 не надо стимулировать, пускай едут на свой страх и риск. И, наконец, 134-21-37 пускай сидят в своих лондонских и вашингтонских и не чирикают. А почему вдруг меня этот вопрос заинтересовал? Дело в том, что когда я ехал сегодня в Москву на машине, я на даче в выходные дни обычно, то я слушал очень интересное интервью Андрея Безрукова, который, как известно, на протяжении многих десятилетий жил и в Канаде, и в Соединенных Штатах Америки, будучи нашим разведчиком. И мне было, как бы он очень интересно рассуждал на тему о том, что происходит, так сказать, предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки. Что-то я знал, что-то для меня было новым, но самое интересное было не это. Самое интересное было то, что он подтвердил ту гипотезу, которая, собственно, родилась уже не сегодня, не вчера, о том, что обе силы, конкурирующие на сегодня в Соединенных Штатах Америки, это представители финансового глобализма в виде демократов и представители национально ориентированных изоляционистов в лице республиканской партии и Трампа, не хотят признавать победу противников, если она будет неубедительной. Об этом, собственно, тот же Трамп говорил буквально несколько дней тому назад, когда он так вбросил тему переноса выборов. Разумеется, реальный перенос — это не в его силах, то есть это именно он как бы щупал общественное мнение, но сама по себе эта ситуация очень показательна. Мысль об этом для Соединенных Штатов Америки представляется очень дикой, ну, то есть еще там несколько лет тому назад это было просто как это, этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Так вот, в результате я, соответственно, пришел к выводу, что эта проблема, она, в общем, достаточно актуальна. Ну, я, по-моему, недели две тому назад рассказывал про сочинского брикмахера, армянина по национальности, который там лет 7 или 8 тому назад, которого мой товарищ, у которого он стрижется, уговорил не ездить к родственникам в Соединенные Штаты Америки. За эти годы он родил там какое-то количество детей, купил квартиру, получил российское гражданство, и вот буквально там в конце мая, начале июня разговаривает с этим моим товарищем, сказал ему, что его родственники армянские, к которым он, собственно, и хотел ехать в Соединенные Штаты Америки, продают все свое имущество, то есть квартиры, машины, ресторанчики, что у них там еще есть, и возвращаются в Армению. Ну, как бы, я еще понимаю, в Россию, да, как бы дико, да, Армения живет не самым лучшим образом, но вот у них такое ощущение, что вот надо проявлять бдительность. Значит, так вот, я останавливаю голосование, и вот что мы видим, что 41% считают, что не надо поддерживать этих людей. 26% считают, что их поддерживать надо, и только 33% считают, что пускай сидят там. Теоретически надо бы задать еще один вопрос, но его задавать у нас бессмысленно, потому что вопрос на самом деле такой. А, собственно, а потребность в возврате есть или нету? Так вот, меня-то, собственно, эта тема, она вот как бы утро сегодняшнее эту тему актуализировала, но на самом деле она всплывает все время в том или ином варианте. Вот почему. Потому что в последнее время появился новый вид российского бизнеса, закошмаривание тех людей, которые уже живут там, но которые, тем не менее, хотят вернуться или, по крайней мере, рассматривают такой вариант как один из наиболее, ну, как бы, для них естественных. Значит, я, собственно, узнал эту историю, вот, которую я сейчас хочу рассказать в выходные. Почему я, она мне в голову как бы запала? Во-первых, потому что тема актуальная. Во-вторых, потому что, когда я работал в компании «Неокон», то счет у нашей компании был в Росевробанке. Я уже довольно давно в «Неоконе» не работаю, но карточка у меня осталась зарплатный. Я с неким интересом там пару лет тому назад узнал, что это, оказывается, уже теперь не Росевробанк, а какой-то другой. Мне даже стало стало интересно, а почему, собственно, что произошло. Вроде бы Росевробанк, банк хороший. И я узнал, вот буквально в эти выходные, что он принадлежал такому бизнесмену Сергею Гришину, который пару лет тому назад обратился к Трампу напрямую с просьбой о получении гражданства. И в этот момент он разводился со своей женой. Значит, мы люди опытные и понимаем, что если человек разводится со своей женой, богатый человек, у него точно есть деньги, потому что он продает банк, то и живет он при этом в Соединенных Штатах Америки, то это фигура, ну, как бы это сказать, потенциально интересное с точки зрения его развода на деньги. И действительно, мы видим, что начались скандалы. Гришин подает в суд в России на свою жену, она даже попадает ненадолго в тюрьму, потом ее освобождают, но в процессе переездов Гришина в некоторый момент с ним оказывается рядом некоторая барышня, ну, как потом выясняется, с не самой хорошей репутацией, которая завязывает с ним отношения, записывает его разговоры и потом снова с ним ругается, и, что характерно, у нее сейчас тоже адвокат в ее делах против Гришина, причем тот же самый, что и у жены или у бывшей жены. Я за этим не слежу. Очень интересная получается картинка, особенно если учесть, что эта самая барышня-адвокат, которую зовут Екатерина Духина, она видный либеральный деятель, она активно лоббирует закон о домашнем насилии, выступала против принятия Конституции о необходимости разрешать усыновление детей, людей с сомнительным полом и так далее, и тому подобное. И я по этой причине сразу же задался вопросом, а не получается ли так, что этот самый Гришин хочет вернуться обратно к нам? И не есть ли это либеральная атака на людей, ну, в данном случае на конкретного человека, который хочет вернуться? Я, собственно, позвонил в выходные дни паре-тройке своих знакомых, которые как бы в этом мире крутятся. Они сказали, что да, такие мысли у него были. Обращаю ваше внимание на еще одно обстоятельство, которое состоит в том, что была попытка сделать систему возврата российских граждан, которые подвергают бывших, ну, или бывших, или уехавших, которые подвергаются атакам здесь, в том числе с использованием судов. Но на самом деле фактически речь идет о рейдерских захватах собственности. Пытался этим заниматься Титов, и получилось у него это не очень. То есть вернулся мало кто, и, собственно, защитить этих людей от этих атак у Титова, в общем, не очень получается. И я все больше и больше склонен считать, что это не случайность. Да, конечно, Гришин в данном случае является очень типичным примером. Я уже говорил, что как только я услышал вот про одновременно развод и продажу банка, мне как бы сразу стало понятно, что будет. Ну, потому что это практически очевидно. Да? В нашей стране вот эта вот либеральная линия, которая идет по линии, значит, приватизации, рейдерские захваты, злоупотреблением, взаимодействием с силовыми структурами, оно очень сильно. Но сегодня это становится принципиально важной вещью. Вот почему. Дело в том, что количество людей, которые захотят вернуться, очень скоро будет очень быстро расти. Можно не соглашаться. Я хорошо помню, какие вопли были, когда я только начинал объяснять, какие тенденции начинаются в Соединенных Штатах Америки, там, 15-20 лет назад. Реально. Уже тогда было понятно, что закончится это плохо. Мне тогда никто не верил. И в тот момент мне было абсолютно непонятно, когда это начнется. Когда меня спрашивали о сроках, то я называл минимальные сроки. То есть, условно говоря, теоретически это могло начаться уже давно. Практически, как мы видим, все тянулось, тянулось и тянулось. Но сегодня уже понятно, что эти процессы начались. И не вызывает сомнений, что люди, которые хотят заниматься бизнесом и которые хотят при этом жить спокойно, они оказались в крайне тяжелом положении. Вы знаете, это, вообще говоря, вещь абсолютно типовая. Если человек чем-то занимается всерьез, у него на все остальное времени остается мало. Есть люди, которые занимаются своей безопасностью. И у них это получается абсолютно виртуозно. Они умеют ездить из страны в страны даже в условиях коронавирусов. Они умеют договариваться с любыми спецслужбами. Но они практически всю свою жизнь тратят на отработку вот этих вот навыков. На то, чтобы быть богатыми людьми, у них уже времени не остается. А люди, которые занимаются бизнесом, которые там что-то конструируют, которые пытаются создавать какие-то сети, еще что-то, в общем, которые, у них нету времени заниматься выстраиванием вот таких вот защитных систем. Иногда они пытаются безопасность купить, но, как показывает опыт, то, что можно купить, то можно и перекупить. И мы видим, что у людей начинают возникать очень серьезные проблемы. И, соответственно, сегодня в нашей стране сложилась целая индустрия, которая эти проблемы эксплуатирует, и довольно большое количество людей, которые на этом наживаются. И при этом невероятно сложно избавиться от того негативного образа, который возникает в том случае, если есть бешеный пиар, который доказывает что-то другое. Я с этим столкнулся, на практике, поскольку в колоссальном количестве мест на протяжении там 15 лет объяснялось, что ссылаться на мнение Хазина — это дурной тон, в приличных домах о его позиции говорить не принято, и т.д., и т.п. Мне легче, по большому счету, мне абсолютно наплевать, да, что в этих компаниях говорят. Но, кстати, в результате довольно много старых моих связей на этом закончились. Потому что люди, которые мне начинали объяснять, что как бы... про которых я знал, что они начинали говорить вот такие вещи, я просто их закрывал. Да, ну, нету их и нету. А особого, для меня это особой роли не играет по банальной причине. Меня интересует реальное понимание экономики, а не мой статус в академическом сообществе или там в экспертном и так далее. Я понимал совершенно четко, что рано или поздно они сломаются. Прошло уже 20 лет. В подавляющем большинстве случаев про это уже все забыли. Но я очень хорошо помню, там, 5 лет назад, 8 лет назад, 10 лет назад, какая была ситуация. И поэтому я прекрасно понимаю, что то, что я могу себе позволить, то, например, бизнесмены себе позволить не могут, потому что для бизнесмена такая вот публичная репутация — это вещь принципиально важная. А вот мне кажется, что надо радикально изменить систему отношений в нашей стране и отношений к бизнесу, и отношений к вообще к публичным скандалам. Объясню, в чем дело. Когда я говорю про бизнес, я имею в виду предпринимателей, я не имею в виду приватизаторов. Вот как бы мое глубокое убеждение, приватизатор — это вор. Вся приватизация в нашей стране была тотальным воровством. Все люди, имеющие к ней отношение, так или иначе занимались воровством. Но у нас есть колоссальное количество людей, которые создавали свои богатства, да и даже не всегда богатства, своим собственным трудом. И не нужно этих людей ругать. В нашей стране, да, этого очень не любят, но ровно из-за того, что есть мошенники. Более того, мы все прекрасно понимаем, что есть виды деятельности, которые в нашей стране неминуемо ведут к нарушениям законодательства. Ну, например, какой бы вы ни были замечательный и великий человек, вы не можете заниматься строительством без тех или иных нарушений, пусть мелких. Это не только у нас. Если вы почитаете романы там, 30-х-50-х годов про Калифорнию, то вы узнаете, что одно из принципиальных мест там, таких стандартных сюжетов, это коррупция, связанная с разрешением на строительство. Более того, существуют даже легенды, что в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки принимались специальные законы по списку объектов, по которым разрешали упрощенное согласование. Потому что полное согласование было абсолютно невозможно. Ну, то есть, когда у вас кончалось действие первого сертификата, вы еще не успевали подойти к получению последнего. Кроме того, репутация нашей страны в мире очень сильно растет. Особенно среди простых людей. Но связано это не столько с действиями России сегодня, хотя кое-что одобряется, сколько с фантомным образом СССР, который просвечивает. Потому что СССР ассоциируется со справедливостью. Я уже говорил о том, что нас неизбежно ждет разрушение среднего класса, а разрушение среднего класса — это неминуемое плевение всего общественного дискурса. То есть мы идем в мир конца 19-го, начала 20 века. Мир, в котором во многом правят левые идеи. В этой ситуации, а мы, в общем, единственные в мире носители левого, ну, в том числе экономического дискурса. нигде больше описывать мир будущий, социально-экономические эффекты с левых позиций не умеют. Да, остались левые философы, скажем, во Франции, ну и даже в Соединенных Штатах Америки, но это именно философы. То есть они не могут свое знание и понимание применять к экономическим моделям. А мы можем. И по этой причине очень много в мире сил, которые очень хотят, чтобы наша репутация была максимально замазана. И я по этой причине не исключаю, что атаки на тех людей, особенно богатых, которые потенциально могут вернуться, они сейчас будут усиливаться. И эта атака, я не исключаю, скоординирована. Можно, конечно, сказать, что это конспирология и фантазия. Но, понимаете, такого рода фантазии уже столько раз реализовывались на практике, да? Можно, это как бы в 2014 году молодые люди могли поверить, что в Киеве люди вышли на площадь сами собой в знак протеста. Сегодня уже всем известно, да, как это, сколько этот протест стоил, кто оплачивал, как организовывал, кто и для чего убивал людей на площади. Все это уже, в общем, известно. По этой причине я не настаиваю. У меня нету пока доказательств. Но я прикидываю. Если люди либерального толка, все как один, начинают действовать в неком направлении, еще раз повторяю, атака здесь, в России, на людей, которые хотят вернуться, ну, просто практически на всех, то это наводит на определенные размышления. Обратите внимание, кстати, что внутренние процессы в нашей стране, они, если они происходят сами собой, они не либеральны. Вот вся либеральная наша общественность пыталась оседлать протесты в Хабаровске. Ничего не вышло, потому что они носят совершенно другой характер. И это надо понимать. Хотя, например, если вы посмотрите, да, что пишут, опять-таки, в интернете либеральные источники о событиях в Беларуси, то это хоть святых выноси. Но, правда, надо отметить, что все эти истории в большинстве своем, все эти версии и прочие живут 1-2 дня. А потом они куда-то исчезают. Ну, потому что появляется новая информация, и становится понятно, что имеет место откровенное вранье. Вот вся беда состоит в том, что либеральные силы очень жестко скоординированы и очень жестко консолидированы. А антилиберальные нет. И это плохо. Вот мне кажется, что все люди, которые, в общем, хотят нашей стране лучшей жизни, должны на эту тему подумать и каждый для себя что-то придумать, что он может сделать, чтобы с этим безобразием покончить. Ну вот мы сделали «Аврору» как информационное агентство, которое целенаправленно создает, как бы предоставляет слово для нелиберальных авторов, для пропаганды нелиберального дискурса во всех сферах нашей жизни. Мне кажется, что в этом направлении многие могли бы что-то сделать. Потому что, в общем, уже понятно, что уровень напряженности растет. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Здравствуйте, возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот что мы все о деньгах, да, о политике. А вот можно задать вам мировоззренческий вопрос?
Можно, только скажите, как вас зовут?
Я Геннадий, Москва, 56 лет.
Слушаю вот вас.
Несколько лет назад вашим гостем был Михаил Лайтман. Очень занятный человек, у него интересный. Я буду краток. Вот гностический концепт, основанный на метапсихозе или реинкарнации, ну, нетрудно догадаться, наполняет земную жизнь, вот именно земную, здравым смыслом от начала и до конца. Но как минимум человек отвечает перед Создателем за все свои деяния. Ему не требуются артефакты, посредники и институты. Я, кстати, замечу, что ажурное окошко над входом в Нотр-Дам очень похоже на колесо сансары. А вы что скажете по этому поводу?
Вы знаете, это вопрос, который носит глубоко философский характер. Я человек скорее практический. То есть я занимаюсь философскими вопросами только в тех случаях, когда я в них утыкаюсь носом, вот, очень сильно. А главная моя цель — это придумать, какая может быть экономическая модель в будущем, какая будет посткризисная модель. И я вот в процессе разбирательства на протяжении там, 30 лет, я пришел к выводу, что без ценностной базы все это не работает. Вот обоснование ценностной базы. Тут можно придумать очень много разных, как материалистических, так и метафизических объяснений. Ну вот, ну, с одной стороны, можно сказать, что поскольку заповеди даны Богом, то спорить о них нельзя, их надо принимать. А с другой стороны, можно сказать, что это правила общежития, которые отработаны многими веками цивилизации, и попытка от них отказаться неминуемо ведет к разного рода проблемам. И то, и другое объяснение, оно именно объяснение. То есть главное, чтобы человек для себя понял, что, в общем, желательно все-таки соблюдать правила. Поэтому вот я к этому отношусь так достаточно сложно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Михаил Дмитрий, Екатеринбург беспокоит. У меня, знаете, вопрос какой? Ну, вот я слушал много ваших передач, вот видео разные смотрел, на Авроре читал. Вы не считаете, что, в принципе, пока существует вот строй капиталистический, пока мы не перейдем к коммунизму или хотя бы к социализму, проблемы, в принципе, не решить там посадками там приватизаторов и так далее, что это все-таки мелкие решения?
Вы знаете, тут есть одна тонкость, которая устроена вот как. Если мы хотя бы кого-то не накажем, то мы не сможем перейти ни к социализму, ни к коммунизму, ни еще куда-то. Понимаете, люди должны знать, что есть вещи, которые делать нельзя. И если вы им это очень убедительно не покажете, будут большие проблемы. Это известный психологический феномен. Если, соответственно, есть, ну, грубо говоря, 10% людей, которые воруют всегда, даже под угрозой там отрубания рук и так далее. А есть 10%, которые не воруют никогда, хоть ты их режь. Вот я, например, я маньяк в этом смысле. А 80%, они как все. Вот и нужно объяснить, что как все не воруют. И тогда 10% можно ограничивать только так. А если вы эти 10% не начнете наказывать, ну, а в реальности 90%, то 80% из состояния воровать можно, в состоянии воровать нельзя, не перейдут. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот что вы думаете о слухах, которые недавно были, о предстоящей деноминации?
Как вас зовут?
Геннадий.
Вы откуда?
Москва.
Ну, я писал об этом. Я считаю, что это именно слухи, и запущены они руководством денежных властей, которые неожиданно почувствовали, что над ними сгущаются тучи. Более того, я написал у себя на сайте довольно большую статью, в которой вспомнил историю 97-98 годов, когда деноминация была придумана ровно с той же самой целью. Ну вот и все, собственно. То есть это, я думаю, что это все, эти разговоры пошли не для того, чтобы это реально делать. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. У меня такой вопрос. Вы говорите, что атака на богатых людей, которые хотят вернуться в Россию, а вот мне кажется, они продолжают бежать. Вот взять та же Алла Борисовна, наша Пугачева, да? Она, у нее гражданство Евросоюза. Все ее эти Алкины, Галкины, и все они тоже члены эти Евросоюза, ЕС, да? Богатейшие люди, а им помогают. Вот она не отдала деньги этим вертолетам России, которые ей дали, этой Пугачевой. Она член либерального клана, она бы покровитель, у нее Прохоров, да. Она всю жизнь помогала этим гомосексуалистам.
Я понял. Я не могу ничего сказать по поводу того, кто ее покровители. Я ничего не могу сказать по поводу того, какое у нее гражданство. Насколько я понимаю, живет она в... вроде бы в Майами, по большей части, а не в Евросоюзе. А, понимаете, в чем дело? А, про каждый конкретный случай нужно разбираться отдельно. А, ну, вот ходят слухи, что именно она контролирует эстраду, во всяком случае, женскую. Эстрада женская у нас ужасная. Мне она страшно не нравится, потому что толковые певцы на экран не попадают, а попадают... что-то невообразимое, да, и, самое главное, очень старое. Но, понимаете, эта тема меня, как вот человека, волнует мало. Сейчас, когда есть интернет, если вам кто-то нравится, вы можете его найти и слушать сколько угодно без проблем. Вот, по этой причине я бы не стал конкретного человека разбирать. А, тем более, что, ну, как бы... Пугачева с точки зрения такой вот внероссийской публичности особого интереса не представляет. Вот. И я, кстати, не видел, чтобы ее тут как бы как-то преследовали сильно. Вот. Из этого можно сделать вывод, что она не собирается возвращаться. Тут мне сказать сложно. Там у Кристины Арбакайте, у ее дочери были какие-то проблемы, но это было довольно... давно. Так что мне она, в общем, даже не очень интересна. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день, это Мальчишки Бальчиш. А будьте добры,
может быть, откуда вы?
Я из Москвы. А прокомментируйте, если возможно, выходку Лукашенко.
А я не могу ее пока прокомментировать. Понимаете, у меня информации нету. То есть то, что я читаю в СМИ, я же уже про это сказал. Абсолютно очевидно, что это на 80, даже на 98% это сказки, которые распространяют кто-то, я даже не знаю кто. Ну, с учетом того, что у нас пропагандистская машина есть только одна, либеральная, то, соответственно, с большой вероятностью это либеральная пропаганда. Я просто не могу ничего сказать, у меня информации нету. То есть, теоретически, можно было бы звонить в Минск своим знакомым, у которых там какие-то связи, еще чего-то. Но, как бы это сказать, я, как бы, опять-таки, для этого надо разбираться. Это требует много сил и времени. Мне это не интересно. Кроме того, вы поймите, там выборы, я не помню, когда, через неделю, через две. Ну, вот они как бы все это и всплывет. Какой смысл? Да? Все эти истории — это предвыборные истории. Поэтому я бы по этому поводу не стал бы слишком сильно озабачиваться. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Беспокоит вас Андрей из Подмосковья. Скажите, пожалуйста, вот как вы знаете, там кухню наверху. Вот 2 года назад повысился мусор, тарифы, больше 3,5 раза. Наши клинские экологи судились и вот дошли до Верховного суда, и он... сказал, что законно это повышение. Как вы думаете, вернут нам денежки за то, что нас содрали или нет? Вы в этом разбираетесь больше,
по-моему? Не знаю, потому что выколачивать денежки в нашей стране – это дело сложное. Кроме того, опять-таки, большая часть всех мусорных агентов аффилирована с местной властью, и поэтому там много больших проблем. Но тема... интересно. Я думаю, кстати, что она интересна еще и потому, что те, кто в ней ведет себя адекватно, у них очень серьезные шансы на то, чтобы выигрывать выборы в том числе не только местные, но и выборы в Госдуму. Кстати, на местном уровне сложно, потому что считает обычно местные власти, и считает она как-то обычно в свою пользу. А вот на уровне Госдумы там, возможно, разные варианты, а выборы будут уже не так, ну, как бы, не так много до них осталось. Я, правда, не очень верю в слухи о досрочных выборах, но осталось чуть больше года до тех, которые должны быть по плану. Так что вот, я думаю, что бороться за свои права так точно нужно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович. Вы знаете, я когда-то к вам обращалась, вы мне не ответили на этот вопрос. А речь шла о Алишер Усманов. Помните, я вам спросила вас, я говорю, Алишер Усманов богатейший Великобритании, почетный гражданин Лондона. Теперь он в России.
Да он всегда был в России.
Подождите, а почему? За что, простите меня за банальность, за что его наградили в Кремле медаль или орден?
Ну, вы знаете, я как бы так уж жизнь сложилась, что я был знаком в свое время с Алишером Усмановым в начале 2000-х. Я могу сказать, что он произвел на меня скорее положительное впечатление. Он, кстати, не олигарх, в том смысле, что он от приватизации основных бенефициаров не получал. И, соответственно, по этой причине оценивать ту логику, которую он руководствуется, я не берусь. Мне не нравится, когда человек, который заработал деньги здесь, уезжает на Запад, как человеку. Но я также прекрасно понимаю, что есть бизнес-схемы международные, которые категорически требуют этого. Поэтому, как бы, осуждать Усманова я бы не стал. Вот. Но, конечно, с точки зрения вывода капитала, лучше бы, конечно, чтобы он оставался российским гражданином. А, впрочем, для очень многих выехавших из нашей страны, как я уже сказал, времена начинают меняться. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич, зовут меня. Вот где-то неделю назад в вашем эфире 80% радиослушателей при голосовании отметили, что существующая модель развития страны там и модель управления не работает. Вот на вашей памяти за последних 20 лет вы можете отметить, что власть своевременно прислушивалась к голосу народа по важнейшим проблемам страны?
Вы знаете, вообще говоря, власть голосу народа всегда относится с легким скепсисом по абсолютно банальной причине. Потому что народ, он, конечно, может сформулировать, что ему надо, что он хочет, но он абсолютно не понимает, что можно сделать. Я с такой ситуацией сталкивался много-много-много раз, и когда был чиновником в том числе. Что мне люди говорили, вот же, мы хотим сделать вот это, сделайте вот это. На что я им говорю, ребята, смотрите, да, вот если это сделать, будет то-то, то-то и то-то. Вы к этому готовы? Он говорит, не-не-не, не готовы. Вся проблема состоит в том, что для того, чтобы получить результат, нужно иметь некоторый план, нужно иметь некоторую модель. Да, я могу сказать совершенно четко, что нынешнее правительство не имеет никакого плана. Потому что если вы... Ну, не совсем так, да. Если вы посмотрите на тот антикризисный план, который написало правительство, и на те события, которые происходят последние месяцы, то это все четко совершенно укладывается в традиционную драматургию. Ну, для начала, ну, я просто пример привожу. Значит, Путин говорит о том, что нужно усилить налогообложение вывода капитала. В ответ на это правительство предлагает антикризисный план, в котором единственным реальным пунктом является пункт о либерализации валютного контроля. Мы все прекрасно понимаем, что такое либерализация валютного контроля. Это означает ослабление контроля за выводом капитала. Вопрос, откуда появится возможность для вывода? А вот откуда. Центробанк дал банкам деньги для того, чтобы они их вкладывали в экономику. Там, кажется, 3 триллиона. Но банки не вкладывают деньги в экономику. И не будут этого делать. Почему? Потому что денежные власти, Центробанк и Минфин, фактически заблокировали возможность рублевого инвестирования. То есть это невыгодно. А выгодно покупать валюту. С учетом того, значит, первое действие, так сказать, завязка. Путин говорит, что надо усиливать налогообложение вывода капитала, то есть уменьшать налогообложение, то есть уменьшать вывод капитала. Первое действие правительства там на стенке висит ружье, а именно правительство обещает либерализировать валютное законодательство. Дальше, соответственно, банки начинают покупать валюту, второе действие. И вот мы видим сегодня развязку – девальвация рубля. То есть, иными словами, мы видим, что правительство, единственный план, который оно реализовывает у нас на глазах, это план по снижению жизненного уровня населения. Вот смотрите, да, президент говорит о том, что надо, чтобы капиталы вкладывались в Россию, Центробанк и Минфин говорит, не нужно этого, и мы видим результат. Деньги не вкладываются, уровень жизни населения падает. А почему падает? Потому что население у нас потребляет во многом импортную продукцию. При девальвации рубля, при падении его относительно доллара и евро, автоматически падает жизненный уровень населения, потому что растут цены. Вот вам картинка, у вас на глазах. Существует ли альтернативная модель? Да, существует. Почему она не применяется? А потому что для того, чтобы ее начать применять, эту альтернативную модель, необходимо убрать либералов, которые сидят в нашей стране с 90-х годов. Это радикальная смена элит. Масштаб этого явления мы видим сегодня в Соединенных Штатах Америки. Где та же самая проблема у Трампа. Для того, чтобы навести порядок в американской экономике, ему нужно убрать американских либералов. Они этого не хотят. Вот уже, соответственно, сегодня обсуждалась тема о том, что они готовы устраивать, ну, еще не гражданскую войну, но уже как бы ситуацию массового хаоса. А люди, которые тонко чувствуют, они хотят уже из Соединенных Штатов Америки обратно к нам в страну вернуться. Это же не просто так. Я же не сказки рассказываю о том, что там вот там армяне уезжают обратно в Армению Соединенных Штатов Америки, что бизнесмены хотят вернуться обратно в Россию. Они же не просто так это хотят. Они же видят, что происходит. В причине нужно понимать, что если это начнется, смена моделей, то она потребует радикальных изменений и в элитах, и в системе управления. Я совершенно не исключаю, что там через полгода после этого начала люди начнут орать: «Не-не-не-не-не, мы хотели другого». Ребят, вы уж извиняйте, если уж вы так уж сказали, вот вы вот это хотите, то пожалуйста. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Валерьевич. Это Вячеслав Алексеевич, город Москва. Слушаю вот вас. Я хотел бы немножко вернуть вас к началу этой получасовки и немножко на народную почву. Вот такая есть пословица: от трудов праведных не наживешь повад каменных. Как вы к этому относитесь? И вообще комментарий по этому поводу.
А как показывает опыт, если человек делает карьеру, то есть поднимается вверх по лестнице власти, количество денег, которые он контролирует, растет. Эти деньги он может частично взять на себя, частично как бы использовать как-то еще, но они все равно растут. Опыт капиталистический показывает, если человек управляет какими-то капиталами достаточно долго, то в этом случае его личный капитал становится где-то порядка 10-15% от той суммы, которую он управляет. Это без нарушения закона. Поэтому трудами праведными можно нажить палаты каменные. Другое дело, что существует довольно много людей, которые эту карьеру делают не самым красивым способом. Это другое дело. Но в общем и целом это возможно. Так что я бы тут не стал. Как всегда, как и любая пословица, она верна в общем, но может быть не верна в каком-то конкретном случае. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Сергей, Петрозавод.
Да.
Скажите, пожалуйста, снижение ставки Центробанком даст ли какой-то положительный эффект для обычных людей?
Вы знаете, нет. Нет. Ну, то есть для людей это приведет только к тому, что будут падать ставки депозитов в банках. Для людей принципиально важно, чтобы росла экономика. Но поскольку снижение ставки не увеличивает кредитование российской экономики, поскольку Центробанк запрещает коммерческим банкам кредитовать под проекты, а кредитовать можно только под залоги. А у малого и среднего бизнеса, который обеспечивает основные рабочие места, нету залоговых активов. Поэтому объем кредитования малого и среднего бизнеса со стороны коммерческих банков практически не меняется со снижением ставки. Так что, в общем, по большому счету, это не принципиально. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день. А подскажите, пожалуйста, вот мне кажется, очень слишком большое допущение, то, что все либералы воры, подонки и негодяи. А факт того, что это очень такая, как вы сами говорите, спаянная когорта людей, говорит, может быть, в их убежденности, в правильности этой идеи. И, может быть, все не так ужасно в идее, как в исполнении.
Вы знаете, я просто привожу пример. Да, ключевой идеей либералов 90-х была приватизация. Никто не мешал им приватизировать по-другому. Более того, были уже приняты законы Верховным Советом, по которому приватизировать нужно было по-другому. Эти законы были спущены в унитаз. По этой причине те люди, которые олицетворяют политический либерализм в нашей стране, это воры. Ну а если есть группа, которую возглавляют воры, то, ребята, ну если вы либералы, ну скажите вслух, что либерализм в нашей стране олицетворяют воры, и мы категорически требуем, чтобы они ушли и перестали позорить светлый образ либерализма. Я пока такого не слышу. Из этого я делаю вывод, что либералы больше заинтересованы в том, чтобы быстренько сделать карьеру в рамках этой либеральной тусовки и добраться до реальных денежек. Ну, а тогда уж извиняйте. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Но вы знаете, как бы ни проводилась приватизация, все равно закончится тем, что у одних будет все, а у других будет ничего. Одни будут владеть заводами, пароходами, другие с голым задом сидеть. Извините, пожалуйста, всего хорошего.
Ну, это как бы, если мы будем говорить о приватизации, то, как показывает опыт, действительно, потому что в некоторых странах Латинской Америки, по-моему, три раза, рекорд был, по-моему, три раза, я не помню где, значит, там приватизировали, потом через некоторое время шли судебные процессы, возвращали обратно, а потом опять приватизировали, а потом опять судебные процессы. Слаб человек, да, я уже говорил о том, что если у нас нету правильной ценностной базы, то воровать будет 90%, и ни к чему хорошему это не приведет. У нас осталось совсем мало времени, поэтому я уже в заключении я скажу, что ключевая проблема нашей нынешней жизни, что она радикально меняет все те привычные стереотипы, в рамках которых мы жили. Поэтому внимательно следите за тем, что говорят и пишут те люди, которые понимают, что они делают. Если этого не делать, будет много ошибок. На этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.